Если в описании людей войны, вот солдат, которые совершают подвиг, мирных жителей, у Платонова постоянно вот эта такая очень душевная и сердечная нота. То есть он постоянно родственно и сердечно природняет себе и нам этих людей, читателей. То вот в описании врагов у него наоборот такая вот очень резкая отъединяющая дистанция. И вот рождается в его рассказах эта оппозиция: одушевленные, одухотворенные люди и неодушевленный враг. У него есть даже такой рассказ, который как раз и называется «Неодушевленный враг», который описывает двух солдат, русского и немецкого солдата, которые оказываются в одном окопе. Вот они оказываются в одном окопе, над ними идет бой, и вот они оказываются друг с другом, лицом к лицу. И они вот в этой смертельной схватке как бы соединяются друг с другом. И интересно, что если вот русский солдат, он описан как лицо, он описан, так сказать, сердечно и тепло, он описан как существо, которое всеми как бы нитями своего существа соединено со всем, с жизнью, с миром, его бушлат, он пахнет жизнью, то вот этот самый немецкий солдат, он как будто бы выморочен и искусственен, он как такой вот ходячий механизм. Он как существо неприродное, как существо противоестественное и противное живой жизни. Это вот очень интересный образ. От его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но не живой химией. Шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. И дальше он как раз описывает, как вот этот запах русского солдата, да, который весь его соединяет как бы с землей, с запахами жизни, вот этой самой биосферы, да, живой жизни. И вот это мертвое, мертвенное, противоестественное, нашпигованное химией, вот эта шинель немецкого солдата. И дальше начинается их разговор, когда они как бы пытаются, условно говоря, поставить точки над «и», каждый со своим исповеданием веры. И вот здесь, опять же, отчетливо мы видим вот эту вот такую, я бы сказала, новозаветную подкладку темы войны у Платонова, потому что когда вот этот самый вальс, он рассказывает русскому солдату, излагает русскому солдату свое исповедание веры, то он фактически рисует такой образ царства Антихриста. То есть русский народ будет убит, а кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и лед. А кто смирный будет и признает в Гитлере Божьего сына, то есть вот этот образ подмен, вот этого самого самозванца, да, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощения на могилы германских солдат, пока не умрет. А после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет. Вот посмотрите, какая здесь отчетливая оппозиция. Я уже говорила о том, как важна вот для военных рассказов Платонова эта тема погребения солдат, погребения жертв войны. Причем, когда, так сказать, погребают в землю, то оплакивают, сердечно любят. И более того, говорят о будущем восстановлении жизни. Я об этом еще скажу, потому что воскресительная тема в военных рассказах Платонова тоже присутствует. Там есть идея памяти, родства, сердечности, любви вот к этому человеку, который ушел из жизни, и вот к этой его телесной оболочке, которую надо сохранить и не дать на поругание. А здесь идея утилизации. Да, утилизации и того, что памяти не будет, его больше не будет, это как бы памяти о нем не будет. Вот этот вот образ царства Антихриста, образ царства, в котором нет свободы, в котором человек не является мыслящим существом. Вот если герои Платона в военных рассказах, они постоянно делают этот выбор, они постоянно мыслят о мире и пытаются обрести смысл вот в этой работе войны, да, в этом долге защиты Отечества, в своем долге служения делу жизни через жертву, то вот этот немецкий солдат, он не думает, он говорит о том, что за меня думает фюрер. То есть вот я как бы отдаю свою жизнь фюреру, и этого для меня достаточно. Я меч в руки фюрера, созидающего новый мир. И вот не настоящие выдуманные люди, вот так характеризует Платонов как раз немецких солдат. Люди, лишенные любви, вот это тоже очень важный мотив, потому что любовь – это то, что для Платонова, родство, родственность, любовь – это то, что для Платонова есть сущность человечности. И как раз в описании немецких солдат у Платонова отсутствует вот эта вот теплота. То есть для него это такие ходячие механизмы, это вымороченные существа. Пустая душа в живом движущемся мертвяке, вот это тоже описание врага. И этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования. И он не понимает, что это такое. Он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве. Вот эта идея этой, так сказать, силы смерти, которая... То есть вот вообще фашизм и враг – это для Платона вот такой заместитель для образа смерти, который надвигается на все живущее. Не случайно в, как раз именно в цикле военных рассказов присутствует рассказ «Железная старуха». Это рассказ о маленьком мальчике, у которого отец на войне, и мать пугает его перед сном, она говорит о том, что ну вот если ты не будешь слушаться, если ты не будешь спать, то придет железная старуха, которая тебя заберет. И вот, собственно, дальнейший рассказ это о том, как мальчик встречается с этой железной старухой, и он понимает, что это образ смерти, такой всеобъемлющий смерти, преследующий все живущее, и она как бы его пытается увести в смерть. Но не тут-то было. Этот ребенок, в котором, как недаром Христос говорил, будьте как дети, он как бы восстает против смерти, он пытается залепить ей глаза мякишем. Он потом, жалея всех умерших людей, он говорит о том, что надо бороться с этой старухой, даже надо самому стать железным. Вот тоже это очень важная тема того, как себя чувствует человек на войне. Ему надо стать железным для того, чтобы побороть смерть, чтобы побороть ту силу, которая несет смерть, является носителем смерти. Но потом он опять становится мягким, добрым и любящим. Это я нарочно буду железным, чтобы старуху напугать, пускай она околеет. А потом я железным не буду, не хочу. Я опять буду мальчиком с матерью. Вот этот образ мальчика с матерью, он основной тоже в военных рассказах Платонова, потому что там тоже одна из главных тем – это тема материнства. Вот мы сейчас будем читать как раз рассказ «Взыскание погибших», и вот мы здесь это увидим. Образ материнства и матери, которая рождает сыновей в жизнь и которая оплакивает их, погибающих на войне. Более того, мать, которая молится за своих детей, и вот эта молитва матери, любовь матери, это то, что дает силу и почву жизни и действия вот этим самым людям войны. Вот, прекрасно об этом пишет, опять же, Платонов уже вот в этом рассказе «Одухотворенные люди». Он вспомнил мать, родившую его, это вот этот самый Иван Красносельский. Это она, полюбив своего сына вместе с жизнью, подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти. Вот это очень важно, вот эта материнская любовь, которая хранит от смерти. Действующая быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни. Так велика была ее любовь. Вот это интересно, что как раз женские образы Платона, вот в описании как раз темы войны, они присутствуют только в рассказе о русском народе, да? То есть образы, так сказать, врага, они не содержат в себе вот этой вот как бы темы материнства и женственности, потому что они лишены жизни, потому что это воплощенная смерть, а мать – это воплощенная жизнь. Мать – это то, что вводит жизнь в новые поколения. Более того, за образом матери у Платонова, конечно, встает образ Богоматери. Образ Богородицы, как заступницы усердной рода христианства, которая есть как бы покров всех живущих. И вот эта вот любовь матери, она как бы держит и хранит в бытии вот этих самых воинов. Она хранит воина своей любовью, вот как это объясняет Платонов. Рождается ребенок лишь однажды, но оберегать его от врага и смерти нужно постоянно. Ну это понятно, да? То есть мать, когда она рождает ребенка в мир, такое беспомощное существо, уже с самого вот этого первого момента рождения начинается борьба за жизнь, начинается противостояние смерти. И мать, как никто другой, она находится на этой передовой. То есть солдат потом, условно говоря, мужчина, он находится в ситуации войны только тогда, когда ему нужно, так сказать, защищать женщин и детей, защищать родные очаги, защищать родные могилы. А женщина, мать, она находится вот в этом состоянии войны со смертью постоянно. Оберегать от врага и смерти. Поэтому в нашем народе понятие матери и воина родственны. Воин несет службу матери, храня ее ребенка от гибели. И сам ребенок, вырастая сбереженным, превращается затем в воин. Вот. И поэтому, кстати, вот удивительно, что эти солдаты, когда они понимают, что вот им уже предстоит погибнуть, они больше всего жалеют своих матерей. Это я почувствовала сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня. Это она боится, что я тут ее помру, и мне ее жалко стало. И вот в этот момент ухода Платонов очень тонко описывает, впечатляющий и сердечный этот момент истаивания жизни, когда человек, у которого уже попала смертельная пуля, да, он понимает, что он уходит из бытия, и как медленно истаивает в нем жизнь. И вот главное чувство, которое испытывает герой вот в этот последний момент своей жизни, это момент любви к матери, вот тоски как бы по матери. Значит, вот мать, очень важный образ, образ матери. Матери, которая в памяти которой, в любви которой, и умершие тоже сохраняются, и о них эта память не исчезает. Вот, собственно, как раз об этом именно рассказ «Взыскание погибших», о матери, которая вернулась в свой дом и утратила мертвым всех своих детей, и она тоскует о них, она не может жить дальше, пока они в могилах. Вот, она сидит у креста, где лежат ее ноги и дети, умершленные, поруганные, брошенные в прах чужими руками. «Были бы вы живы, — прошептала мать землю своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали». И она умирает на этой могиле, потому что она не может и не хочет жить без мертвых, не может жить без детей. Вот мать как великая печальница об умерших, плакальщица об умерших. Вот это вот постоянно как бы мотив у Платонова, но это вот мы сегодня прочтем. Образ памяти и образ матери, и образ невесты. Вот это второй тоже образ, который важен для военных рассказов Платонова, особенно вот для рассказа «Одухотворенные люди» и рассказа «Афродита». Это два рассказа, в котором вот тема вечной женственности, она как бы прочитывается с Платоновым сквозь призму вот темы войны. Вот я уже говорила об этом образе невесты, которая где-то в далекой уральской деревне поет вместе с другими девушками, вот этот образ вечной женственности, вечной невесты, в разлуке с которой тоскует сердце вот этого самого Ивана Красносельского. И более того, вот ощущение этой глубинной связи вот с этой вечной невестой, она тоже сохраняет его на войне. То есть он живет своей любовью, и она хранит его. То же самое у Платонова и рассказ «Афродита». Рассказ «Афродита», где воин Назар Фомин, он держится на войне памятью о своей жене, которая где-то потерялась вот в этой самой мясорубке войны. Он не знает, где она, он даже не знает, жива ли она. Но вот эта вот память о ней, об Афродите, это не настоящее имя, он сам дал ей это имя как бы по имени древнегреческой богини любви и красоты, да, которой тоже есть начало жизни, начало любви, начало творчества. И он хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую тайну весть о судьбе своей жены Афродиты, о жизни ее и о смерти. И вот этот образ удивительной такой женщины, загадку которую он никогда не мог разгадать, да, образ который, как и образ вот этой самой Афродиты, рождающейся из морской пены, явился для него тоже поверх пены, вот он спасает его на войне. Да? Более того, вот этот образ Афродиты, вот этой вечной невесты и жены, он соединен для него как бы с образом всей твари, всех растений, всех добрых тварей земли. И поэтому он вопрошает их о том, где же ты, Афродита, где она, Афродита, куда она ушла. Он как бы вопрошает всю ее тварь. Вот это тоже очень важный мотив, который идет, конечно, у Платонова от русской религиозной философии. Это то, что софийность мира, да, женственное начало мира, софийное начало мира, это то, что соединяет человека, да, как разум, сознание, природа, как бы со всем вот этим многоликим универсумом, со всей тварью. И именно вот невеста, женщина, жена, она является носителем, она является этим связующим звеном, носителем и этого, и как бы природного начала, и вот начала духовного, начала любви. Вот, поэтому, значит, этот образ вот вечной невесты и жены, которую помнит воин Назар Фомин, он чрезвычайно важен. И, конечно, дети, вот это вот следующее, дети и старики, это еще вот в этой вселенной, военной вселенной Платонова, вселенной военных рассказов Платонова тоже очень важные образы, да, дитя и старик. То есть один только входит в жизнь, второй уже уходит из него. И вот они удивительным образом в мире Платонова соприкасаются какой-то глубинной мудростью и каким-то мудрым пониманием жизни. Вот. И здесь, конечно, нужно говорить о рассказе «Цветок на земле». Это замечательный небольшой рассказ Платонова о мальчике Афоне, которому дедушка, Афоне, который пытает мир, он пытается до всего докопаться, он задает вот эти детские вопросы, почему. И дедушка ему показывает цветок. Цветок жалкий, маленький цветок, который растет из мертвого праха. И он говорит, он мертвый обращает в живое тело и пахнет от него самым чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете. Вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот самый святой труженик, он из смерти работает жизнь. И вот это главное, что потом начинает занимать этого мальчика. Как сделать из смерти жизнь? Собственно, вот это главный вопрос Платонова. Как сделать? Надо допытаться у растений, допытаться вот у этих самых тружеников жизни, как они из смерти рождают жизнь. И вот у него есть и дети, играющие в смерть. Вот в этом в рассказе «Одухотворенные люди» там дети играют в смерть, дети хоронят жертв войны, дети, играющие в смерть. Но есть и дети, которые являются, наоборот, спасителями как бы от смерти. Вот это этот мальчик Афони, и Никита, и мальчик из рассказа «Железная старуха» – это дети, которые становятся как бы борцами со смертью. Ну и вот эта идея жизни платоновская, она помимо вот этого подвига войны, да, которого осуществляет человек, побыть живыми несколько минут, чтобы отдать свою жизнь и ею победить смерть, перетекает в следующую тему – что будет после войны. Да? То есть мотив восстановления вот этого разоренного мира, мира, разоренного войной. И вот он тоже очень важен. Он уже в, собственно, тех рассказах, которые писались во время войны, в частности, в рассказе «Сам». Вот эта деревня «Добрая пожва», колхоз «Добрая жизнь». Остается одно колесо мельниц. Возвращается кузнец Кирей, и вот он видит это разорение деревни, и он решает возродить избу и кузницу. То есть сначала возродить дом, построить дом, потом возродить кузницу. А образ кузницы – это, конечно, образ жизни. Безусловно, кузнец – это вообще в мифологическом сознании это как раз человек, который притворяет одни вещи в другие. Да? То есть человек, которому дан фактически дар притворять мертвое в живое, да? Творить и ковать новую жизнь. И вот этот кузнец Кирей, он возрождает избу и кузницу, и дальше он мечтает о возрождении мельницы, которая будет смалывать в смерть зло жизни. То есть зло жизни, которое будет перемалываться, перемолото, и родится добро, родится жизнь. Вот. И, собственно, вот в этих военных рассказах, вот эти его герои, которые понимают, что вот сейчас они жертвуют собою, да, ради будущей жизни, они говорят о том, что возможно, когда-нибудь мир придет к той эпохе, когда люди войдут в разумение. Вот тут появляется вот эта замечательная формула Федора: пришествие мира в разум истины, пришествие человечества в разум истины. Надо в разумение войти, говорит один из героев Платонова. Весь мир должен в разумение войти, и поэтому нужно не только положить врага, нужно еще и суметь жить после победы, той высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали мертвые. Жить после победы той высшей жизнью. То есть какой будет жизнь после войны? И вот это для Платона очень важная тема. То есть как вот эта память о тех, кто положили душу свою за други своя, поддерживают и питают живущих вот в их день. Вот эта связь, которая есть вопрошание к нашей совести, да, как мы живем и соответствуем ли мы вот тем чаяниям, которые были у них. Да? И появляется как раз в рассказе Никита мальчик, который одушевляет фактически весь мир, его доброе сердце, родственное, оно мир себе природняет. Возвращается с войны его отец, они выходят в поле, и отец говорит: у тебя доброе сердце, для тебя как бы родствен весь мир. И ребенок говорит ему на это: давай все трудом работать, и все живые будут. Вот это вот слово ребенка, да, устами младенца глаголит истина. Вот, все трудом работать, и все живые будут. И тому, как учиться жить в мирное время, посвящен вот замечательный рассказ Платона о возвращении. Это рассказ о том, как возвращается с войны солдат, возвращается в семью, и эта семья за годы войны уже как бы отдаляется от него. Он делает определенные усилия для того, чтобы встретиться со своими детьми, которых он любит, но которые уже выросли, подросли, встретиться с женой, которая, как выясняется, изменила ему вот в годы войны, потому что, чувствуя какое-то сиротство, ей надо было прикоснуться к какому-то человеку. И вот это момент, когда человек должен отодвинуть на задний план свою самость и проявить любовь. Вот ту самую любовь и жертвенность, которую человек проявлял тогда, когда он бросался под танк. Тогда он, так сказать, последнюю гранату тратил на то, чтобы привязать ее к поясу, да, вот, и пожертвовать собой, когда он закрывал свою грудью амбразуру. Вот сейчас он возвращается в мирное время, он видит разоренную землю, он видит осиротевших людей, и ему нужно сделать вот некий поступок, чтобы стать человеком. И вот, собственно, герой Платонова, он и делает этот поступок. То есть вот, ну, я думаю, что все читали этот рассказ, да, вот отец, который возвращается в семью, а потом в порыве некоего такого, так сказать, самостного самолюбия бросает детей и жену и уезжает. видя, как за ним, вот за этим составом, на подножке которого он стоит, бегут дети, как вы помните, он сходит с подножки состава и идет по направлению к своим детям. То есть вот такой жест, как бы восстановление родства, жест ответственности, любви и прощения. Вот это очень важно, это то, чем как бы вот эта военная тема Платонова перерастает из темы войны в тему жизни, в тему восстановления родства. И тема жизни, которая будет побеждена смерть, она удивительным образом здесь присутствует в этих рассказах, потому что и в рассказе «Одухотворенные люди», и в рассказе «Смерти нет обороны Семидворья», и вот в этих детских рассказах, и в рассказах «Взыскание погибших» все время звучит тема восстановления жертв войны. То есть не просто памяти о них, а возвращения их к жизни. То есть здесь фактически Платонов выходит вот на эту федоровскую тему. И старшина Агеев, когда он своих солдат, вот в этом рассказе «Смерти нет, обороны Семидворья», он их как бы настраивает вот на бой, настраивает их на подвиг, он говорит о том, что смертью стоит враг против нас, но мы не страшимся смерти. После войны мы пойдем войной против смерти и также одолеем ее, потому что наука как бы вот получит высочайшее развитие. То есть вот это удивительным образом, что людей на войне, вот этих героев Платонова на войне, этих сокровенного сердца человека на войне, движет вот это вот чаяние, высшее, собственно, христианское чаяние того, что последний враг истребится смерть. Ну и понятно, что это люди 20 века, это люди советской эпохи, это люди, которые не просто чают, но которые еще хотят и содействовать. И поэтому Платонова здесь, конечно, это очень важная тема соработничества. Это очень важная тема соучастия живущих вот в этом самом долге восстановления жизни, долге воскрешения умерших. И поэтому, собственно, вот эти люди, идя в бой, жертвуя собой, они чают вот той эпохи, когда человеческий род, он станет реальным воскресителем, когда он не только будет помнить умерших, но он вернет их к жизни, вот восстановив вот это самое всемирное родство, о котором, собственно, и мечтал Платон в своих рассказах, потому что это главная его тема, тема родства. Поэтому так болезненно, скажем, переживают герои Платонова сиротство. Вот эта тема сиротства, она ведь очень важная для Платонова. Болезненно переживая сиротство, его герои чают восстановление родства. И вот полнота восстановления родства, как говорил, собственно, и учитель Платонова, Федоров, она возможна только во всеобщем воскрешении. Ну вот, на этом я завершу. Вот. И мне кажется, что сейчас давайте мы вот просто почитаем Платонова.